познакомила Светлана Вольская. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице дожди, местами грозы, максимальная температура 21-23 градуса выше нуля, по области 18-23, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем возможна гроза, температура 17-19 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. В Иркутской области начинает работу общероссийский антиядерный лагерь против ввоза и переработки ядерных отходов в России. 50-летие легендарного 6-го Московского международного фестиваля молодежи и студентов активно обсуждают в российском интернете, а также обсуждают инициативу повторить такой фестиваль. 70-летие начала Большого террора. Роль репрессий в истории СССР была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени», отрывок из которой вы услышите также через несколько минут. И коротко расскажу о теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Российские ученые-полярники намерены с помощью батискафов погрузиться на дно Северного Ледовитого океана. Экспедиция с участием депутатов Государственной Думы отправилась из Мурманска на Северный полюс, чтобы в ближайшие дни отработать методику подледных погружений человека на глубину свыше 4 километров. О полярных экспедициях говорим сегодня, и вопрос наш к слушателям так и звучит. А какую пользу, по вашему мнению, приносят России полярные экспедиции? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Сегодня в Иркутской области начинает работу общероссийский антиядерный лагерь. Его участники, активисты экологических, правозащитных и других общественных организаций, выступают против ввоза и переработки в России ядерных отходов, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первоначально планировалось разместить лагерь неподалеку от Ангарского электролизного химического комбината, однако после субботних событий, когда на участников экологической вахты под Ангарском напали скинхеды, в результате этого нападения пострадали 9 человек, один из них скончался, организаторы решили не рисковать, и теперь всероссийский антиядерный лагерь будет разбит под Иркутском. Главные темы в программе антиядерного лагеря – создание международного центра по обогащению урана, импорт радиоактивных отходов и планирование деятельности экологических организаций по предотвращению ввоза отходов из-за рубежа, говорит пресс-секретарь лагеря Алексей Милованов.
Запланирована очень большая образовательная программа. Да, мы будем рассказывать о том, почему ввоз в Россию из-за рубежа электролиза урана – это опасно, почему опасен планируемый центр по обогащению урана, вообще почему опасна атомная энергетика и, собственно говоря, что с ней можно делать, вот как можно избавляться от атомной энергетики. Будем обсуждать различные аспекты общественной деятельности, как антиядерной, так и вообще экологической. И мы планируем проведение акций протестного характера.
Программа работы экологического лагеря рассчитана на 9 дней. Предполагается, что 1 августа к его участникам присоединятся радикальные экологи и анархисты, свернувшие свой лагерь после нападения скинхедов. У них общие претензии к Ангарскому электролизному химическому комбинату. Защитники природы протестуют против создания на его базе международного ядерного центра по обогащению урана. Сразу после нападения на лагерь под Ангарском официальный представитель Росатома Сергей Новиков опроверг данные о том, что местное предприятие перерабатывает уран из других стран. По его словам, химкомбинат перерабатывает только собственное сырье и занимается обогащением урана в гражданских целях. Однако большинство российских экологов скептически относятся к этим заявлениям. По их данным, предприятие завозит отработанный уран из-за рубежа, хотя это запрещено российским законодательством. Тем временем идет расследование дела о нападении на участников экологической вахты у химкомбината. Уголовные дела возбуждены по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть и хулиганство. Известно о 13 арестованных. По словам первого помощника прокурора Иркутской области Александра Семенова, в ближайшие дни им будут предъявлены обвинения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Как всегда в это время, утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Что интересного ждет нас сегодня?
Сначала первые полосы. И тема, которая привлекла внимание нескольких изданий, это вчерашнее расширенное заседание Совета Безопасности. Время новостей отмечает, что Совет Безопасности еще не собирался в этом году. Так вот, вчера был утвержден план движения страны к постиндустриальной стадии развития. Так обозначено в принятом документе понятие «информационное общество». Центральная публикация на первой полосе времени новостей заглавлена «Связь с будущим». А вот газета публикацию на эту же тему озаглавила «Управляемая глобализация», и пишет издание вот о чем. От этого заседания ждали сенсации кадровых назначений, но оно было посвящено концепции информационной политики России. Однако, как стало известно газете от источников в Кремле, в администрации президента начата подготовка нового документа о статусе Совета Безопасности. Хотя президент на прошлой неделе в Саранске говорил, что в изменении статуса Совета Безопасности необходимости нет, в законопроекте, по данным источника газеты, полномочия Совбеза заметно расширятся. Он превратится в орган, контролирующий силовые ведомства, к тому же разрабатывающий политическую стратегию страны. Эксперты не исключают, что после ухода с поста президента Владимир Путин сам займет место секретаря Совета Безопасности, сохранив рычаги управления страной. Версия о том, что Совбез превратится во второе правительство, подтверждают и политологи, близкие к Кремлю. «Согласованная Россия» — это заголовок центральной публикации на первой полосе «Ведомостей». Все партии, представленные в Думе, согласовывают кандидатов в новый ее состав и в администрации президента. Процедура допуска до выборов серьезно осложнилась по сравнению с кампаниями 99-го и 2003-го годов. Некоторые депутаты оказались под полным запретом, признаются партийцы. Кому можно в депутаты, решают в Кремле. Коммерсант пишет о том, что Федеральная налоговая служба начала выявлять серые схемы, используемые компаниями на рынке недвижимости. Арбитражный суд Москвы впервые вынес решение по делу о вексельной схеме, с помощью которой риэлторы продавали квартиры в новостройках. Суд признал, что использование схемы позволило одной из крупнейших российских риэлторских компаний «Миан» уклоняться от уплаты налогов. По оценкам экспертов, сейчас на рынке новостроек до 40% всех сделок совершается при помощи вексельных схем. Проверка на серость. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Ну а центральная публикация в «Новых известиях» сегодня озаглавлена «Люди как звери». В минувшие выходные недалеко от подмосковных Мытищ прошли очередные нелегальные собачьи бои. За дракой не на жизнь, а на смерть наблюдало около сотни человек. Многие присутствовали здесь виртуально, следили за результатами боев в интернете. Зрители делали ставки на собак, суммы исчислялись сотнями долларов. Подобные мероприятия запрещены почти во всех западных странах, и только в России никак не решатся официально объявить их вне закона, отмечают «Новые известия». В МВД утверждают, что они не в силах справиться с организаторами жуткой потасовки, так как их сложно обвинить в жестоком обращении с животными или в создании азартного подпольного бизнеса. А в Госдуме уже много лет под сукном лежит закон, запрещающий этот кровавый бизнес. Но пока парламентарии думают о необходимости запрета, интерес к собачьим боям в России только растет.
Спасибо, Валерия Шабаева знакомит сегодня нас с обзором центральной российской прессы. Сейчас в Москве 7:45, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Баренцевом море терпит бедствие теплоход «Академик Федоров» с полярной экспедицией на борту. Главный герой темы для обсуждения с нашими слушателями сегодня. Пожар, возникший после взрывов на газопроводе под Петербургом, потушен. Пострадавших нет. В Афганистане талибы угрожают убить сегодня еще нескольких южнокорейских заложников. В окрестностях Иркутска приступает к работе общероссийский антиядерный лагерь. В Багдаде погибли не менее 50 человек, и около 130 были ранены в результате двух террористических актов. Сегодня в 10:00 по московскому времени повтор аналитического радиожурнала «Время и мир» ведет программу Сергей Сининский. Тема передачи: как в российских регионах блокируются веб-сайты оппозиции? Уголовное дело против вдовы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Почему ЦРУ говорит об укреплении позиции Аль-Каиды и к столетию со дня рождения писателя-фантаста Ивана Ефремова. Все эти темы в радиожурнале «Время и мир» слушайте сегодня в 10 часов утра по московскому времени. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. И в студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Наталья обещала начать с кучи новостей футбола, и начнет она главным образом с российского.
А, да, вот вчера состоялись два пропущенных ранее матча чемпионата российской премьер-лиги. Москва на своем поле одержала победу над Сатурном 3-2, а в Казани Рубин взял верх над Локомотивом 3-0. Перед 18-м туром положение в верхней части таблицы таково. «Спартак» Москва 32 очка, «Москва» и «Зенит» по 30, «Динамо» 26, «ЦСКА» 25. Определились участники финального матча розыгрыша Кубка Азии по футболу, который в этом году проходит сразу в 4 странах. В Малайзии встречались сборные Ирака и Южной Кореи. Основное и дополнительное время в этом матче завершилось в ничью 0-0. В серии пенальти победили футболисты Ирака 4-3. Второй полуфинал игрался во Вьетнаме. Сборная Саудовской Аравии одержала там победу над командой Японии 3-2. Таким образом, в финале встретятся сборная Ирака и Саудовской Аравии. А в Европе вчера были сыграны ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в 8 парах. Отмечу результаты игр с участием клубов бывших советских республик. Латвийский «Вентспилс» выиграл у команды из Уэльса «ТНС» 2-1. В первую встречу он уступил 2-3. Армянский «Пюник» взял верх над ирландским «Дерри Сити» 2-0. Ничья 0-0 была в первой встрече этих команд. И, наконец, эстонская «Левадия» завершила в ничью встречу с македонской «Победой» 0-0, у которой выиграла в первом матче 1-0. Таким образом, чемпионы Латвии, Армения и Эстония вышли во второй раунд. 16-й этап главной многодневной велогонки сезона «Тур де Франс» от Артеза до Гурет-Коль-де-Биск протяженностью 218,5 километров включал в себя две горы высшей категории сложности, две первой и одну третью. Причем финишировали гонщики на горе высшей категории. И именно в ней... Именно на ней в отрыв ушли 4 велосипедиста, занимающие верхние строчки в общем зачете. А победил лидер этого зачета датчанин Микаэль Расмуссен. Вторым закончил дистанцию американец Леви Лайфаймер. Третьим испанец Альберто Контадор. Четвертым австралиец Кейдл Эванс. В общем зачете Расмуссен опережает Контадора на 3 минуты 10 секунд, Эванса на 5 минут 3 секунды, Лайфаймера на 5 минут 59 секунд. Со второго круга начали выступления на турнире в Австрии в Китцбюэле два российских теннисиста. Игорь Андреев взял верх над французом Оливье Пасьянсом 7-6, 6-2, а Михаил Южный уступил австрийцу Александру Пее 5-7, 0-6. На другом мужском турнире в Индианаполисе США тоже в среду играли два россияне, тоже во втором круге. Игорь Куницын одержал победу над американцем Марди Фишем. Со счетом 6-4 он выиграл первый сет, после чего его соперник отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Евгений Королев проиграл другому представителю США Энди Родику, первой ракетке этих соревнований, 3-6-2-6. Ну а в другом американском городе Стэнфорде проходит крупный женский турнир. Мария Кириленко не смогла там пробиться в третий круг, уступив Катарине Сработник из Словении 0-6-6-7. Первый номер пассива на этом турнире получила другая россиянка Анна Чиквитадзе. Она сегодня будет выступать в матче второго круга и сыграет с Еленой Данилиду из Греции.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. 7:20 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». И к следующей теме. 50-летие знаменитого московского 6-го всемирного фестиваля молодежи и студентов, отмечаемое на этой неделе, и решение правительства Москвы организовать такой же фестиваль по поводу круглой даты стали темой нескольких интересных комментариев в русском интернет-пространстве. На очереди, как вы догадались, рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Ну как же я мог забыть такую дату? 50 лет, оказывается. Ведь я все это помню, пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн на сайте «Грани.ру» в эссе под заголовком «Дырка в занавеске», прочитавший перед тем, как он признается в интернете сообщение Департамента семейной и молодежной политики города Москвы о проведении нового московского фестиваля молодежи и студентов, посвященного 50-летию 6-го всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Мне было 10 лет. Не так много, чтобы все понимать, но и не так мало, чтобы не понимать ничего. В то лето было настоятельно рекомендовано вывести детей за пределы столицы. Я, уж не помню почему, остался в Москве. Мы шлялись по центру, глазели на немыслимые чудеса вроде живых негров и индусов. Они вольготно шлялись по центральным улицам, улыбались, пели на немыслимых языках и играли на неведомых инструментах. Глаза слепило от яркости и многоцветности.
Фестиваль, напоминает Лев Рубинштейн, был событием без преувеличения эпохальным. Стало вдруг очевидно, что до него мы жили в черно-белом мире.
Дух немыслимой, непредставимой свободы витал над похорошевшей столицей. Воздух был так мощно заряжен эротической энергией, что через год после фестиваля в Москве стали появляться младенцы всех цветов радуги. Теперь это вполне взрослые люди. Но не только этот след оставил за собой фестиваль, и не только топонимические реликты в виде бесчисленных фестивальных улиц и кинотеатров «Дружба». Многие художники старшего поколения признавались потом, что привезенная французами и показанная в те дни в Москве выставка современной живописи перевернула их представление об искусстве и дала первый импульс всему тому, что теперь совокупно называется современным русским искусством. Как несколько лет спустя и позже не пыталось идеологическое руководство поставить на место распоясавшихся абстракцистов-пидорасов, ничего у них получиться уже не могло. Дело было сделано. После фестиваля появились стиляги, первые эстетические диссиденты. После фестиваля появилось представление о моде. После фестиваля появился рок-н-ролл. После фестиваля молодежная субкультура в нашей стране обрела хотя и робкие, хотя и провинциальные, но отчетливые черты. Появились фарцовщики, своего рода культурные герои, пусть и не вполне бескорыстные, но отважные и последовательные посредники между советским обывателем и мировой материальной культурой. Сталинский, не железный даже, железобетонный занавес не раскрылся в те дни. В те дни приоткрылась в нем лишь узенькая щель, но в эту щель хлынул такой мощный поток воздуха, что он на многие годы опьянил целое поколение». Урок фестиваля – очередной урок того, что свобода – не абсолютное понятие, что свобода осязаема лишь в контексте несвободы, что она вроде как и материя дается нам лишь в наших ощущениях, что свобода – это всего лишь ощущение свободы, и не более того.
А оно, это ощущение, было тогда, пишет Лев Рубинштейн. Нам не дали свободу, нам лишь показали ее сквозь дырку в занавеске.
Мне было 10 лет, уникальный возраст для восприятия окружающей действительности. А кроме всего прочего, у меня есть старший брат, он меня так существенно 9 лет старше, он как раз был в эти дни вот тем студентом второкурсников. И кроме того, что вот я сам видел, гуляя по городу, я очень много от него на меня шло, потому что он в этом очень активно участвовал, его как студента привлекли там ко всякой организационной работе. Он приходил ежевечерне, очень какой-то воодушевленный и счастливый, приносил какие-то открыточки, брошюрочки, какие-то сувенирочки, рассказывал, вот завтра, он говорил, завтра мы идем на бал цветов там какой-то. И меня это очень все интриговало. А я, естественно, все это воспринимал как детский праздник. И такой праздник, которого ни до, ни после я не видел, да, это не было похоже ни на что. Ни на детскую елку, ни на пионерский сбор, это было какой-то праздник открытости миру, хотя я, понятно, в том возрасте не умел это формулировать именно так.
Лев Рубинштейн, «Дырка в занавеске», сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:25 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». 70-летие начала Большого террора, роли репрессий в истории СССР, была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Арсений Рогинский, председатель правления правозащитного общества «Мемориал». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Признаете ли вы градацию террора на большой и малый?
Ну, конечно, но выделение большого террора как чего-то необычайно масштабного и, в общем, особенно страшного, в общем, правомерно. Потому что, если говорить, например, о количестве расстрелянных, то за этот период было расстреляно 3/4 всех тех, кто был приговорен к расстрелу за все годы советской власти.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, уточняет датировку большого террора.
Точного дня начала террора нет. Террор не прекращался в течение всей советской власти с 17-го года. И террор против врагов советской власти был провозглашен уже в 1918 году с сентября. Но большой террор мы, историки, датируем январско-февральским пленумом ЦК ВКПБ в 1937 году. Не летом 1937 года. Летом это прошел процесс. СС, военных начальников, в июне месяце было принято секретное постановление о введении в стране чрезвычайного положения. Никакие ограничения уже не действовали с июня месяца. По численности арестованных, по бесправию арестованных, по чрезвычайным полномочиям, которые были предоставлены органам НКВД и карательным органам в целом. То есть вот массовый террор, расстрелы по 1000 человек в день, это вот с января-февраля 1937 и до ноября 1938 года.
Член общественной палаты Николай Сванидзе, автор цикла «Исторические хроники», считает мифом легенду о большом терроре.
В 1937 году репрессиям была подвергнута партэлита, партноменклатура. Семьи, дети и сами действовавшие большевики. И поэтому это произвело столь сильное впечатление именно на их потомков, на их детей, на советскую интеллигенцию. И создало некоторый миф о том, что именно 1937 год – это сталинские репрессии. На самом деле, сталинские репрессии – это все годы правления Сталина, несомненно. Но позиция нынешней власти такова. Не нужно трогать и заострять то, что может вбить клин между разными группами населения. Сталин популярен среди миллионов людей. Ну и хрен с ним, пусть они его любят, пусть они в него верят. Ну зачем мы их будем раздражать, этих старых в основном людей, в которых молодость прошла при советской власти? Любят, ну и пусть любят.
Я все-таки должен ответить Сванидзе. Это абсолютная мифология, идущая от Хрущева, что 1937 год это запомнился потому, что это репрессии против элиты. Из тысячи, вот из 1 700 000, о которых я говорил, арестованных, членов партии было 100 тысяч. А 1,5 миллиона из этих людей, не менее 1,5 миллионов людей, были абсолютно рядовые рабочие, колхозники, абсолютно рядовые жители нашей страны. Это не так. Это были репрессии, это была война против собственного народа.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости обсуждали 70-летие начала большого террора в России и роль репрессий в истории СССР. 7:28 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет следующие полчаса. Открытие первой летней российско-французской школы молодых ученых обсуждается в выпуске новостей науки. 96-й традиционный вагнеровский фестиваль в Германии. Вы услышите репортаж через несколько минут. Первый специальный аэропорт для деловой, региональной и малой авиации будет построен в России. Подробнее об этом в экономическом обзоре. И искусство соблазнение по-турецки. Новый роман Архана Памука и современные турецкие реалии обсуждаются в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». Сегодня в 7:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». В гостях у ведущего Михаила Соколова, бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко. Повтор передачи вы сможете услышать 27 июля, завтра в 4:00 по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30, и утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В столице Ингушетии Назрани обстреляно расположение полка внутренних войск МВД России. Как сообщили Интерфаксу, в штабе воинской части пострадавших в результате нападения нет, проводится расследование. Пожар в районе газопровода под Петербургом, где около полуночи произошли два взрыва, потушен. Об этом заявил начальник регионального управления МЧС Владимир Кудрявцев. Он подтвердил, что при взрывах и во время пожара никто не пострадал. В Афганистане экстремисты угрожают убить сегодня еще нескольких южнокорейских заложников, если власти не начнут освобождать пленных талибов. Об этом сообщил в интервью нашей радиостанции представитель талибов. Вчера был убит один из 23 граждан Южной Кореи, захваченных на прошлой неделе в провинции Газни. Теплоход «Академик Федоров», следующий к Северному полюсу, лег в дрейф и подал сигнал о помощи. На борту полярная экспедиция, более 100 человек. В Амурской области постепенно снижается уровень воды в населенных пунктах Зейского района, пострадавшего от наводнения. Об этом сообщили в МЧС. В то же время в министерстве опасаются осложнения обстановки из-за возможных грозовых дождей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что его страна никогда не поддастся международному давлению и не откажется от ядерной программы. Совет Безопасности ООН уже дважды вводил санкции против Ирана. Ливия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в военно-промышленной сфере. Об этом сообщил представитель французского президента Николя Саркози, прибывшего накануне в Триполи для переговоров с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В Израиль прибыли министры иностранных дел Египта и Иордании, чтобы представить подготовленный арабскими странами план ближневосточного мирного урегулирования. В России проходят траурные мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. 70 лет назад началась самая массовая волна террора. От Соловецких островов, где находился первый советский концлагерь, до Москвы начался крестный ход памяти. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади в среду прошел митинг, в котором участвовали около 100 человек.
И коротко о погоде на сегодня. В столице дожди, местами грозы, максимальная температура 21-23 градуса. По области плюс 18, плюс 23, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем возможна гроза, температура 17-19 градусов выше нуля. Семь часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. 24 июля из Мурманска вышли два российских корабля, «Академик Федоров» и «Атомный ледокол России», которые должны доставить на Северный полюс международную группу ученых. И вот как стало известно из выпусков новостей, теплоход «Академик Федоров», следующий к Северному полюсу, лег в дрейф в Баренцевом море и подал сигнал о помощи. На борту научно-исследовательского судна «Полярная экспедиция». На помощь судну идет сопровождающий его ледокол «Россия». А накануне корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская, еще до того, как стало известно об этих проблемах, узнавала о том, в чем заключается уникальность этой арктической экспедиции.
Уникальная арктическая экспедиция проводится в рамках Международного полярного года. Эта экспедиция крупнейшая за всю историю путешествий на Северный полюс. Перед ее участниками стоит несколько важных задач. Одна из них – первое в мире погружение на дно Ледовитого океана, в котором примет участие и глава российских полярников Артур Черенгаров. Ученым предстоит погрузиться в батискафе на глубину более 4000 метров и установить там титановую капсулу с российским флагом. Это рекламная часть акции. Научная же состоит в изучении арктического шельфа и уточнении его границ. Если удастся доказать, что он является продолжением сибирской плиты, Россия сможет разрабатывать нефть и газ, которые там находятся, говорит ученый-секретарь Российского географического общества Александр Бринкин.
Это важнейший географический объект природопользования глобального масштаба и межгосударственных отношений. Там сосредоточено огромное количество углеводородных ресурсов. Россия является крупнейшей арктической державой, у нас самая большая граница на Северном Ледовитом океане. Более того, сейчас вот поднимается вопрос, считать ли шельф арктический, который очень далеко простирается именно в Северном Ледовитом океане, считать ли его собственностью России и других государств, которые имеют этот шельф там. По сути дела, «Полярный год», конечно, это кампания, которая объявляется для того, чтобы разогреть интерес к какой-то полярной тематике. В 30-е годы были эти героические эпопеи, связанные с Папанинской четверкой. И огромный был интерес, людей встречали не менее помпезно, чем космонавтов, шагнувших через космос первых. Это была такая, так сказать, общий энтузиазм народный. А у нас ведь, по некоторым, опять же, оценкам, в том числе, по-моему, я и слышал от Артура Николаевича, что у нас около трети нашей территории Российской Федерации можно отнести не к полярным областям, а к северным областям. Наша земля, надо ее исследовать. Есть, конечно же, еще и в большой степени рекламная цель, что вот мы идем на полюс, Россия – это полярная держава, которая одна из сильнейших, наиболее интенсивно ведущих исследований.
Погружение на дно Ледовитого океана будет очень сложным, поскольку батискафу предстоит вернуться в ту же плынью, в которую он опустится в условиях льдов, постоянно меняющих свой рельеф. После погружения ученые должны открыть 35-ю дрейфующую станцию. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И в продолжение темы этого репортажа сегодня общаемся с нашими слушателями. А как вы относитесь к полярным экспедициям, проводимым Россией? И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Ульяновска.
Известность, имидж на мировом уровне. Ну а как же? Наши самые лучшие, наши самые сильные, наши самые смелые выживают. Как говорят, если бы морозов не было, нас бы давно победили. Зря французы пошли. Ну и немцы тоже. Так что освоение новых земель – это прерогатива россиян.
Научную пользу. То есть мы осваиваем новые территории, которые, в принципе, мы должны застолбить за собой. Во-вторых, это неизведанные края, и неизведанные возможности человека как такового. И судя вот современной климатической даже обстановкой, это будет актуальнее и актуальнее с каждым годом. Потому что жара наступает, а когда еще отступать? Только те края, где холодно. Поэтому климатическая обстановка все изменит, и это будут самые такие, скажем, богато приносящие районы.
Очень большую там нефтяные газовые залежи. Россия станет богаче.
Конечно, есть. В целях даже безопасности страны. Нам там нужно быть. У нас базируется там Северный флот. Атомные подводные лодки ходят, к Северному полюсу всплывают. Во-вторых, как сказал Челенгаров, они исследуют дно. Возможно, шельф России увеличится, а шельф Севера очень богат. Поэтому мы только за.
Политика какая-то. Говорят, границы там какие-то хотят установить.
Ну, может быть, анализы погоды изучать, или, может быть, что-то нашего всего земного шарика.
Это все уже известно. Кому делать нечего, тот вот и ползает туда. Нужно участникам быть в производстве материальных благ. А что там туда-сюда обратно? Пустая болтовня.
Там говорят и газу. Ну, короче, сейчас все вместе газовые страны владеют. 160 триллионов, что ли, кубометров. А там 100. Ну, и в связи с потеплением, наверное, изучать будут.
Но если обыкновенные люди едут на север, я так думаю, что это они проверят себя, свои возможности. Это экстрим. Если научная экспедиция, мне кажется, что это, во-первых, меняется климат, потепление, возможно, будут новые полезные ископаемые.
По-моему, это вообще наша территория испокон веку. Нефтяные запасы большие там.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какую пользу приносят России полярные экспедиции. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Открылась первая летняя российско-французская школа молодых ученых. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Употребление некоторых сортов рыбы может иметь негативные последствия. К такому выводу пришли врачи Департамента здравоохранения Нью-Йорка. Медики утверждают, что четверть взрослого населения города имеет повышенный уровень ртути в крови. Это связано с регулярным употреблением определенных сортов рыбы, таких как морской окунь, королевская макрель, тунец, акула и некоторых других. Хотя повышение уровня ртути незначительно и не опасно для взрослого человека, оно может иметь негативные последствия для организма ребенка и привести к замедлению умственного развития. Беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 6 лет рекомендовано избегать употребления в пищу рыбы с высоким содержанием ртути. Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке пришли к выводу, что современные методы компьютерной томографической агиографии небезопасны для пациентов. Этот современный метод позволяет получить подробную трехмерную картину артерий, вен и сердца, но при его использовании применяются повышенные дозы рентгеновского облучения. Медики пришли к выводу, что даже при однократном обследовании повышается риск развития раковых заболеваний. Особенно серьезные последствия применения агиографии может иметь для молодых женщин. Китайские ученые заявили о первом в мире успешном клонировании кролика из клеток соединительной ткани зародыша. Клонированная самка кролика родилась в феврале. Ее вес при рождении составлял 60 граммов. В настоящее время самка кролика нормально растет в ветеринарном центре в Шанхае. Первое успешное клонирование ученые провели в 1996 году, когда удалось вырастить знаменитую овечку Долли. С тех пор ученые уже клонировали мышей и коров. В Российской академии наук открылась первая летняя российско-французская школа молодых историков. Об этом сообщил директор Института всеобщей истории Иран академик Чубарьян. Молодые российские и французские историки будут вместе исследовать развитие гражданского общества. В частности, ученые получат широкий доступ к документам Государственного архива России.
Выпуск новостей науки подготовил и представил мой коллега Владимир Губайловский. 7:41 в Москве и к следующей теме. 25 июля, накануне, в баварском городе Байройте открылся 96-й традиционный фестиваль музыки Вагнера. Особый интерес вызывает нюрнбергские мейстерзингеры в постановке правнучки великого композитора 29-летней Катарины Вагнер. С подробностями из Германии корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Катарина – первая женщина после ее прабабки Казимы Вагнер, которой позволена самостоятельная режиссерская постановка в Байройте. Все потому, что она от рождения желанная наследница своего ныне почти 88-летнего отца на посту художественного руководителя Вагнеровского фестиваля. Ну, во-первых, сам Вольфганг Вагнер избран на эту позицию пожизненно, а во-вторых, претендентов, точнее претенденток, в клане Вагнеров и без Катарины немало. Ее критики говорят о ее недостаточном опыте режиссерской работы и отсутствии оригинальности. Преемника же или преемницу Вольфганга Вагнера в случае необходимости будет избирать, однако, не он сам, а совет фонда Вагнера из 22 человек простым большинством. Сегодняшний дебют Катарины в Байройте может, однако, сыграть в ее судьбе важную роль. Катарина уже заявила, что сама премьеру смотреть не будет, настолько велико ее волнение. Катарину Вагнер, как, впрочем, и всех Вагнеров, в современной Германии принято критиковать. За что? За все. Катарину критикуют за высокий рост, за крашенные под блондинку волосы, за длиннющие ногти, за манеру пить во время репетиции колу из горла. Катарина не раз и сама говорила, что считает это весьма неприличным, но делает это все равно из экономии времени. Многие злословят, говоря, что присутствует Катарины в музыкальном театре без ее происхождения вообще было бы невозможно, и предрекают ей сегодня провал. Известный своими скандальными постановками Кристоф Шлингензиф, которому Катарина ассистировала в Байройте в 2004 году на Парсифале, предрекает, если и провал, то провал революционного спектакля. Так или иначе, он, которого числили одно время в любовниках Катарины, ждет от ее возможного в будущем руководства свежего ветра на знаменитом зеленом холме Байройта, где все давно превратилось в череду ритуалов. Конечно, тот факт, что Катарина – дочь Вольфганга Вагнера, руководящего фестивалем с 1951 года, то есть уже 56 лет, открывает ей многие двери. Действительно, в ее возрасте редко кто вообще ставит оперные спектакли, но ни происхождение, ни молодость нельзя поставить ей в вину. Когда отец Катарины вместе со своим старшим братом Виландом взялся за руководство фестивалем, ему было все же 33. Так что до полной вагнеровской зрелости у Катарины Вагнер есть еще в запасе некоторое время.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Я, пока есть время, напомню главную тему и тему для обсуждения с нашими слушателями на сегодня. Теплоход «Академик Федоров», следующий к Северному полюсу, лег в дрейф Баренцевого моря и подал сигнал о помощи. На борту научно-исследовательского судна «Полярная экспедиция». Более 100 человек, 2 вертолета, батискафы и другое оборудование. На помощь судну идет сопровождающий его ледокол «Россия». А ведь именно этой экспедиции сегодня была посвящена наша утренняя программа и репортажи, которые мы для вас подготовили. Тем не менее, мы надеемся, что проблемы не столь серьезные, и после ремонта экспедиция все-таки продолжится, поэтому мы также продолжаем обсуждать со службой. Пользу, интерес вообще полярных экспедиций для России. Вопрос, который мы предлагаем слушателям, собственно, так и звучит. Какую пользу приносят России полярные экспедиции? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Пожалуйста, продолжайте писать нам. Ну, а сейчас в Москве 8:15. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар, возникший после взрывов на газопроводе под Петербургом, потушен. Пострадавших нет. В Афганистане талибы угрожают убить сегодня еще нескольких южнокорейских заложников. В окрестностях Иркутска приступает к работе общероссийский антиядерный лагерь. В Багдаде погибли не менее 50 человек, и около 130 были ранены в результате двух терактов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что его страна никогда не откажется от ядерной программы. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7 часов 46 минут в Москве, и, как всегда в это время, утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Продолжаем обзор первополосных и других интересных публикаций.
Совершенно верно. Четвертый день в Женеве идут многосторонние неформальные консультации в рамках переговоров по присоединению России к ВТО, сообщает российская газета. Но до сих пор итог их не ясен. По крайней мере, официально об этом никто не говорит. Однако корреспонденту российской газеты удалось раскрыть секретный план России. Вчера стало ясно, наша страна станет членом ВТО, скорее всего, в декабре. Тему продолжает газета «Известия». Вчера в Женеве потребовали о том, чтобы российские фермеры потеряли 9 миллиардов на присоединении к ВТО. Судьба нашего сельского хозяйства под угрозой. Европа и США не разрешают нам поддерживать сельское хозяйство так, как мы хотим. Снизим субсидии, дешевые продукты из Европы разорят наших фермеров. Откажемся, отложим вступление в ВТО. «Известия» решили выяснить, что же принесет ВТО каждому из нас, и посвятили этому всю восьмую полосу. Ну вот несколько таких вот моментов. На прилавках будет больше французского вина и испанской ветчины, если мы вступаем в ВТО. Но между тем, меньше вологодского масла и костромского сыра. Самолеты станут менее шумными и более безопасными, но это будут только «Боинги» и «Аэробусы». Очереди на иномарки сократятся, зато «Жигули» умрут как класс. Мы станем покупать больше товаров по меньшим ценам, если при этом не потеряем работу. В общем, восьмая полоса «Известий». Все можно доподлинно выяснить о том, что будет хорошего и плохого в случае присоединения России к ВТО. Между тем, согласно пересмотренному вчера прогнозу МВФ, рост мирового ВВП в 2007 и 2008 годах составит 5,2%. Главная причина – значительно более высокие, чем ожидалось, темпы роста развивающихся стран и России. В отношении экономики России в МВФ теперь настроены даже более оптимистично, чем в российском правительстве. Победа, да, пишет об этом газета «Коммерсант», вот о чем я не сказала. Победа Сочи в конкурсе на право принять зимнюю Олимпиаду 2014 года открыла невиданные перспективы для соседней Абхазии. Это уже независимая газета, центральная публикация на первой полосе озаглавлена «Олимпийский триумф Абхазии». Россия собирается разместить на территории непризнанной республики ключевые объекты строительного комплекса, обеспечивающие возведение Олимпийской инфраструктуры. Обсуждаемые сейчас размеры инвестиций оцениваются в сотни миллионов долларов. Несомненный триумф Абхазии может дорого обойтись самой России, предупреждает независимые. Ведь он осложняет и так непростые отношения с Грузией и грозит новыми проблемами при вступлении в то самое ВТО, о котором мы уже говорили. Еще одна публикация, на которую хочу обратить внимание наших слушателей, по следу «Полония». Это первая полоса российской газеты. Продолжение на девятой полосе в Генеральной прокуратуре рассказали изданию, какие именно выводы Скотланд-Ярда кажутся сомнительными и почему. Ну и несколько публикаций на курортные темы, летние темы. Это, во-первых, стихийные бедствия в Европе, которые приобретают какой-то мистический характер. Курортный экстрим. Первая полоса новых известий. А «Известия» пишут о том, что никогда еще в России от клещей не гибло столько людей. Уже 26 россиян погибли в этом году. Публикация озаглавлена «Энцефалета».
Спасибо. Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Объединение двух крупнейших в России судоходных компаний, первый специализированный аэропорт для деловой, региональной и малой авиации – все это темы экономического обзора.
Объединение двух крупнейших в России судоходных компаний «Совкомфлот» и «Новошип», доля государства в которых составляет 100 и почти 90% соответственно, должно быть завершено к середине декабря. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Фродков. По словам руководителя «Совкомфлота» Сергея Франко, стоимость активов объединенной компании составит почти 5 миллиардов долларов, что позволит ей, в частности, войти в пятерку крупнейших в мире танкерных компаний. Первый специализированный аэропорт для деловой, региональной и малой авиации будет построен в России под Казанью, сообщил президент Национальной ассоциации деловой авиации Владимир Лебедев. Главным инвестором этого проекта на 125 миллионов евро выступит немецкий Коммерцбанк при участии двух российских банков. По словам Лебедева, всего в России предполагается построить 10 аэропортов для деловой авиации, объединив их в единую систему. Немецкая электротехническая компания Siemens объявила о продаже своего производства автомобильных комплектующих немецкой компании Continental, второму в Европе производителю автомобильных шин. Подразделение Siemens является одним из ведущих в мире производителей электронного оборудования для автомобилей. После его покупки Continental по объемам бизнеса в автомобильной индустрии вплотную приблизится к крупнейшему в мире производителю автомобильных комплектующих немецкой компании Bosch. Одновременно с продажей за 16 миллиардов долларов своего автомобильного подразделения Siemens покупает за 7 миллиардов долларов американскую компанию Date Bearing, производителя медицинского электрооборудования. Японская электротехническая компания Matsushita, известная по торговым маркам Panasonic и Technics, объявила о продаже 1/3 принадлежащих ей 52% акций компании Victa, известной как JVC. Объем сделки – 290 миллионов долларов. Новым владельцем этих акций станет электротехническая компания Kenwood, увеличив таким образом долю своего участия в JVC до 30%. Ее крупнейшим акционером по-прежнему останется Matsushita, почти 37% акций. Компания JVC, которая 30 лет назад первой разработала стандарт видеозаписи VHS, ставший позже общемировым, сегодня остается одним из убыточных подразделений корпорации Matsushita.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Я напомню официальный курс российской валюты на сегодня. 25 рублей 41 копейку за доллар США и 35 рублей 7 копеек за евро. И завершит этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» традиционный репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». И на этот раз он из Турции. Лауреат Нобелевской премии турецкий писатель Орхан Памук закончил новый роман «Музей невинности», действие которого происходит в Стамбуле между 1975 годом и сегодняшним днем. В книге речь идет о навязчивой страсти и поиске ответа на вопрос, что есть любовь. Детали предстоящей публикации романа не сообщаются, однако, по словам самого писателя, он попытался исследовать природу соблазнения и страсти. И эту же тему попыталась исследовать моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Гибкие движения тела, блеск в глазах, редкая стамбульская вечеринка обходится без танцовщицы живота. Разгоряченные мужчины бросают им под ноги крупные купюры, забывая ради них своих жен, которые, в свою очередь, не стесняясь, разглядывают жаркое, блестящее от лавандового или оливкового масла тело. Профессиональная танцовщица живота Атена. В Турции танец живота, то, что европейцы называют belly dance, называется orient dance. Однако люди относятся к танцовщицам с предубеждением. У каждой известной танцовщицы есть опубликованные фото без одежды, она окружена скандалами и шумихой в прессе. Семьи неохотно позволяют своим дочерям идти в эту профессию. Однако мужчины сходят с ума, бросают им под ноги состояние. Все турецкие девочки втайне мечтают о карьере танцовщицы. Открыты сотни курсов, где обучают искусству танца. Каждая женщина в Турции знает, что танец живота – непревзойденный способ воздействия на мужчин. Еще в глубокой древности Восток закутал своих женщин в струящиеся полупрозрачные ткани, закрыв даже лицо. Но как только турецкая женщина начинала двигаться, в драпировках, в разрезе от щиколотки до бедра мелькала обнаженная нога, кольца подчеркивали изящество пальцев, клипсы и серьги оттеняли нежность шеи. Молоденькие турецкие девочки с молоком матери впитывают неведомую европейцам восточную хитрость, обладая которой можно завлечь самого неприступного мужчину. Азы соблазнения довольно просты. Блестящие заколки, яркие наряды, шиньоны, обилие косметики, но главное – взгляд. Красавицы с изумрудными серыми или истинно черными глазами, томительно звонким смехом и ямочками на щеках становятся западней для жадных мужских взглядов. Айше Арман, турецкий журналист, автор женских журналов, утверждает, что истинная турчанка, чтобы привлечь мужчину, будет, не стесняясь, преследовать его и расставлять сети. Европейский стандарт 90-60-90 так и не прижился на местном рынке. Виной тому менталитет восточных мужчин, воспитанных в патриархальных семьях и смотрящих на женщину как на мать, способную родить и выкормить детей. Эротические журналы, среди которых самый популярный «Базар», рекламируют образы пышнотелых дам, большегрудых танцовщиц без одежды. Неувядающие пышные красавицы становятся желанными невестами и, как правило, хорошо устраиваются в жизни. На Исламском Востоке хорошо понимают, что если женщина чего-нибудь захочет, мужчинам ее не одолеть. Актер и продюсер Мехмет Таракчи. Я недавно участвовал в съемках фильма о восточных женщинах. Сценаристы пытались развеять миф о том, что она скромница, которая не может выйти на улицу, не прикрывая лицо платком. Она же очень мудрая. И если она и властная, то этого не показывает. Она вроде бы прислуживает своему господину, но на самом деле управляет им и вертит, как хочет. Непокорность проявляется в постоянных изменах. Даже самые закрытые женщины в Турции слабые. Славится своей сексуальной несдержанностью. У нас даже ходят пословицы о том, что она только сверху закрытая, а внутри наоборот. Профессиональная гадалка Фатма уверяет, что талантливая женщина может приручить любого мужчину, религиозного деятеля, изысканного метросексуала, примерного мужа или ловеласа, который ради нее бросит таскаться за каждой юбкой. Один из самых древних способов узнать стратегию поведения с желанным мужчиной – гадание на кофейной гуще. Традиция эта широко практиковалась в Анатолии на протяжении многих столетий, а особый интерес публики гадатели вызывали в османскую эпоху. Например, глаза означали перемены в жизни, голова человека – сильного покровителя, которого нельзя упускать, два лица в круге – брак и любовь, рука – разочарование, развод и измену. Я училась гадать у своей матери. Она была очень религиозным человеком, даже совершила паломничество в Мекку. Надо налить кофе в чашечку, аккуратно выпить, а гущу оставить. Чашку с остатками кофе берут в правую руку, разбалтывают осадок по часовой стрелке, немного осадка выливают на блюдце, опрокинув чашку вверх дном. Держат ее над блюдцем в перевернутом положении для того, чтобы дать осадку равномерно стечь по стенкам чашки. На блюдце – будущее, в чашке – прошлое и настоящее положение вещей. Чтобы оградить нравственность мужчин, власти запретили уличную рекламу с девушками в купальниках. Это решение вызвало бурю негодования в турецкой прессе, утверждающей, что такое характерно для консервативного Ирана, но никак не для светской Турции. Муниципалитет Стамбула потребовал предоставить на экспертизу фото моделей в купальниках, а потом все-таки ее запретил. Чиновники заявили, что такая реклама не соответствует стандартам ЕС, может вызвать дорожно-транспортные происшествия и вообще действительно вызывает нездоровые настроения у всего мужского населения города. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующие полчаса утренней программы вы услышите: кризис на АвтоВАЗе. Рабочие Волжского автозавода требуют от руководства установления минимальной зарплаты в 25 тысяч рублей и практику судебных исков против террористов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Зе подтоплено около 30 домов, эвакуировано 140 человек.
Никогда не смирялась со смертным приговором. Теперь я счастлива.
Официальные органы Испании отказываются назвать страну, на которую работал двойной агент.
Разделит озабоченность действиями Тегерана в поддержку экстремистских группировок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.